говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Уроки литературы». В нашей студии наш замечательный автор, автор книги о русской литературе «Записки сельского учителя» Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И я, ведущая программы, Елена Николаевна Себина. Мы напоминаем наши координаты, чтобы вы могли нам написать. 115-326, Москва, Пятницкая, дом 25, строение 1, радио «Радонеж». Ну и можно отправлять электронные письма info@radonez.ru. Ну что ж, Николай Алексеевич, мы с вами уже поздоровались, слушатели, надеемся, подготовились, посмотрели романы Тургенева, потому что несколько передач подряд мы с вами пытаемся рассуждать о творчестве Ивана Сергеевича Тургенева. В прошлый раз мы оборвали нашу программу, можно так сказать, на романе, посвященном героям, таким необыкновенным людям, я имею в виду Рудин, накануне, и говорили о том, что странно ведут себя там персонажи. Они ведут себя совершенно, так сказать, по-тургеневски, но не традиционно для XIX века. Мы говорили о смелой девушке Елене, которая предпочла пойти за своим избранником Инсаровым. Это роман «Рудин», да, и она и встречалась с ним до свадьбы, проявляла инициативу в этих встречах, и потом вышла замуж без родительского благословения, и даже, по-моему, покидает родину и не собирается возвращаться, хотя мы знаем, что ее муж, он погибает. «Вернуться в Россию? Зачем? Что мне делать в России?» — говорит героиня. Все это ради страстной любви. Вот такая героиня. Традиционная, как вы нам объяснили, для тургеневских романов, она пытается привлечь на свою сторону зрительские симпатии. Прежде всего, Тургенев оправдывает ее страстностью, необыкновенным энергией вот этой любовного горения. А размышляют ли его герои вот над такими вопросами? Для чего живут люди? Так сказать, нужно ли самое важное для жизни человека? Это Царство Небесное. Есть ли хоть что-нибудь об этом?
Речь о спасении души у Тургенева нигде никогда не идет. И если вы помнили женщин, то и о мужчинах речь идет только с этой точки зрения. Да? Вот я цитирую из этого романа «Накануне». Шубин там говорит: «Когда же наша придет пора? Когда у нас народятся люди, мол, подобные вот этой девице, точно такие же отчаянные и смелые?» И мы делаем вывод, речь идет не о революции, а речь идет о том, что автор считал, что мы в России неправильно живем, что Запад раскрепостил человеческую душу, поэтому взлет такой культуры. Он очень любил эпоху Возрождения. А в эпоху Возрождения, мы помним, ничто человеческое мне не чуждо. Это же был бунт против церкви. И в живописи, и всюду в искусстве стал проповедоваться человеческое тело, человеческое страсти, чувства, плоть. А в России этого не было. И показывая вот этих своих мужчин в романах, «Дворянское гнездо», «Рудин», «Накануне», он как бы говорит: посмотрите, ну вот нет этих настоящих мужчин, вот женщины, они вперед появились. А таких мужчин нет, которые бы могли разбить все традиционные узы ради раскрепощения своей воли, своих чувств, своих желаний и вот этой вот страстной любви. Вот о чем, оказывается, его романы. И поэтому, когда критик пишет, когда же придет настоящий день, то он пишет уже о другом. И почему Тургенев очень обиделся? Совершенно не так поняли его романы. Ничего этого он не имел в виду. Он не имел в виду, когда появятся собственные революционеры в России. Он имел в виду, когда появятся вот такие страстные натуры, не те, которые закованы в шоры каких-то традиций рамок. Рамок брака, рамка того, что нельзя изменять супруге.
Вот. Все это теперь предрассудки.
Да, все это теперь предрассудки.
А статью, которую вы сейчас упомянули, написал Добролюбов, да, и как раз это была реакция на роман «Накануне». Но мы с вами касаемся не только произведений, которые активно обсуждаются школьниками на уроках. Вы очень интересно создаете образ нашей программы и вспоминаете редкие произведения Тургенева, которые, наверное, даже не всегда-то в поле внимания и любителей литературы.
А интересный вопрос, а почему, да, почему их на периферии-то? Кто их отодвинул, по какой причине? Мне сейчас в голову пришла мысль простая, да, потому и отодвинули, что там мы видим взгляды Тургенева. Если бы их включили в школьную программу, все пришли в ужас, и поэтому выбрали-то, ну, понятное дело, что самое такое безобидное, мальмальски. А что-то опасное, естественно. Ну, а мы-то для того и берем остальное. Нам надо понять позицию автора в целом. Нам хотелось бы. Для того, чтобы легче понять и все творчество, и в том числе то, что стоит в школьной программе. Поэтому
сегодня давайте... вы опять принесли поэзию, да?
Да, вот я поэму Андрей с собой тут взял. Очень интересно, меня тоже поразило. И так небольшая, у него небольшие поэмы. Андрей, он холостяк, ученый, 3 года жил в Петербурге, приехал в деревню. Вот, его влекло куда-то вдаль, это верный для Тургенева признак такой натуры. Хотел любви, не зная сам зачем, в нем силы разгорались молодые, кипела кровь. И вот он встретил старого приятеля, тот пригласил его в гости, и он посмотрел на его жену Авдотью Павловну. Взглянувши на нее в одно мгновение, заметил он блестящих белых плеч, роскошный очерк, легкое движение груди. Ну и, как всегда, у Тургенева рождается страсть, как огонь таится под золой, под снегом лава, под листочком розы колючий шип, под бархатной травой лукавый змей и под улыбкой слезы. Так, может быть, и в сердце молодой жены таились пагубные грезы. То есть... жена несколько лет живет с мужем, но истинного чувства она не знала. И вот эти строки говорят о том, что, как видите, под снегом таится лава, так и в сердце замужней женщины таится огонь настоящей страсти. Появился другой человек, и эта страсть сейчас даст выход. А какое же отношение к мужу? Ну, она любила мужа, да, как любят дети. Кротко, без волнений, без ревности, без тайного стыда, без тех безумных, горьких сожалений. Очень характерные для Тургенева слова.
Определение настоящей любви.
Да, правильно вы говорите, определение настоящей любви. Вот оно. А это что за любовь? Там кашу вместе варят, это все неинтересно.
И не то, что говорит апостол Павел.
Да, да, ох, тем более, да. То есть для Тургенева не любовь, если нет ревности, страданий, все спокойно, бесстрастно. Болото, он это называл, стоячая вода. Да, он как раз здесь вот говорит, приятнее стоячая вода. И вот они друг другу понравились, они ходят, ну и любимые там ухи-вздохи, и луна, роща, гуляют, молча содрогались и бледнели, томление, сомнение, волнение, пошло. Все как обычно. Они не говорят о любви, но они испытывают высшее наслаждение, а это самое главное. Однажды она видит, незамеченная, как Андрей берет забытый ею платок. И жадно вдруг к нему приник Андрей губами, крепко-крепко стиснул руки, движение головы его, плечей изобличали силу тайной муки. Все ясно, да, он безумно ее любит, она убедилась. Вот, но она же в браке, да, она не вспомнила, что никогда с Андреем ей не жить, что не свободна она, что страсть слушаться беда, и что такая страсть или бесплодна, или преступна. Женщина всегда в любви так бескорыстно благородна и предаются смело до конца одни простые женские сердца. Вот ответ, почему страстной любовью не обладает всегда женщина, кроме вот Базарова.
Чем же заканчивает Тургенев такую, в общем, острую ситуацию?
Так, как больше никто не может закончить. У него это все очень интересно. Правильно вы говорите, сам финал, он очень интересен. Значит, Тургенев замечает, лишь тогда последнее значение ее вполне мы, наконец, поймем, когда в себе безжалостно погубим упрямый эгоизм или разлюбим. То есть супруг должен был, увидев, что жена его страдает по-другому, преодолеть упрямый эгоизм. То есть отдать супругу своему другу. И так как этого не происходит, он какой-то странный муж.
Попался.
Да, попался, не хочет жену отпускать. Вот тогда выход они нашли простой. Они расходятся, расстаются, но при этом, вот это очень важно, они продолжают любить друг друга. К сожалению, я потерял, где-то у меня была такая цитаточка, которая меня, ну, очень поразила. Вот я, готовясь, ее не нашел. Но, по-моему, она где-то есть. Где, может быть, даже в этой поэме, вполне возможно, в этой поэме, где женщина любит другого, приходит домой и ложится спать с мужем, и отдается ласкам мужем, но представляет себе другого. И для Тургенева это почти как бы нормально. Тургенев говорит, какая разница, да, ведь самое главное то, что в ее воображении, то, что вот она мысленно отдается тому, кто не с ней физически, это его мало волнует. Вот здесь такая же ситуация. Они расстались, но каждый имеет огромное счастье, потому что они живут друг другом. Сердца рвались, но ни глаза, ни руки встречаться не дерзали. Прошло 3 года, он живет за границей, но в чужой земле жил одиноко, старой страсти не заменил. Он прихотью другой, он не забыл. Для Тургенева это очень важно. Мало того, он получает письмо от своей Дуняши, что в нем? Ничего, кроме страсти. Одна страсть. Тоска мятежная, печаль разлуки, что, мол, мне приходится терпеть скучных гостей, равнодушного мужа, этих соседок-сплетниц. Но вообще-то живу я только вами. Но вас я буду помнить вечно-вечно и в каждый светлый тихий час благодарить вас бесконечно. Вот в этих поэтических произведениях гораздо откровеннее видна позиция автора, где для него, мы уже в который раз подчеркиваем, вот эта страсть важнее всего.
Есть еще несколько произведений, да, где идет разговор о любви. И действие уже происходит не только в России, да. Вот Феррара, интересный город, это город в Италии. И здесь песня торжествующей любви, рассказ. И мы опять встречаем знакомую ситуацию. Опять есть брак и есть любовь, которая вступает в конфликт с этим браком. Действие происходит, по-моему, в 16-м столетии. 2 друга, Фабий и Муций. Муций занимается музыкой, Фабий живописец, вот. И появляется еще одна героиня. Это Валерия, красивая, скромная. Она живет с матерью, вдовой, уединенно. И выбирает она Фабия. Муций уезжает на восток, потом он возвращается, и мы видим, что влюбляется в жену друга.
Да, тот самый знаменитый любовный треугольник. И каждый рассказ Тургенева привносит какую-то новую деталь в его вот эту теорию. И здесь что нового мы видим? Значит, Валерия избирает опять брак, можно сказать, по расчету. Здесь нет страсти. Нет, Она выбирает, потому что вот ей так показалось, что он будет лучшим мужем. Муций, значит, уезжает на восток, через 5 лет возвращается, привозит с собой какого-то малайца. Он, оказывается, жил на востоке, на острове Цейлоне, и нахватался какой-то магии, оккультизма. И вот они сидят втроем, он ей налил вина и что-то там пошептал над этим вином. Она выпила, и с ней стало что-то случаться. Он снова ей налил вина, она отказалась, он промолвил: «Теперь уже не нужно». И вот ночь, муж просыпается, а жены рядом нет. Он с ужасом вскакивает, что он видит, идет жена с закрытыми глазами, тайного ужаса на неподвижном лице. Он ее спрашивает, а она идет, но спит.
Колдовство и магия.
Да, да, колдовство и магия. Он по следам определил, что она уходила в сад, а там живет вот третий-то, да, их...
Муций.
Их друг Муций. Вот тот тоже живет в этой летней там беседке. И тоже он не спит ночью. Он ее спрашивает, а тот ничего не отвечает. То есть тоже в таком полусонном каком-то странном состоянии. Вот, и... Да, там я еще забыл сказать, что в начале рассказа, когда они сидели, он музыку играл, и музыка была очень странная. Это была песнь удовлетворенной любви.
А может быть, отсюда и название,
да,
конечно.
Да, песнь торжествующей любви. И, может быть, и музыка, он ее тоже в том числе и околдовывал.
Это музыка из Цейлона как раз, да?
Да, да, что-то такое с Востока. И они обратились, как ни странно, к старцу. Тот посоветовал Муции удалить. И вот он опять не спит, караулит супругу, луна, супруга встает, как лунатик идет, он остановить ее не может, тогда он вбегает в сад, закрывает калитку, которую она должна была пройти, Муцию, вот, она тогда поднимается на второй этаж, Муций там бьется в этой калитку, тогда он выхватывает нож, убивает его.
А ну, Муция убивает.
Убивает,
да?
Муция, да. А она выпадает из окна в спальне. Вот он ее хватает на руки, несет. И вдруг она открыла глаза, вздохнула радостно, цитирую, как человек, только что спасенный от неминучей смерти. Слава богу, все кончено. Но как я устала. Наутро Фаби идет смотреть, что же там с Муциями. Этот малаец, колдун, его воскрешает.
Тут вроде бы... Из мертвых.
Да, тут вроде бы... Производит впечатление мертвого человека, но тем не менее ходит, садится на коня, там уезжает. И вот интересная концовка рассказа. Валерия сидела пред органом, внезапно, помимо ее воли, под ее руками зазвучала та песня торжествующей любви. И в тот же миг, в первый раз после ее брака, она почувствовала внутри себя трепет новой, зарождающейся жизни. Валерия вздрогнула. Что это значило? Неужели? На этом рукопись заканчивается. Ну, якобы автор нашел эту рукопись старинную. Мораль сей басни. Посмотрите, какая странная мораль. Брак по расчету вдруг приезжает. Если страсти нет, то он ее завоевывает мистическим колдовским способом. И вот самое страшное, что меня поразило в рассказе, именно тогда она забеременела. 5 лет в браке. Ребенка нет. А в страсти ребенок есть. Зачем это автор нам пишет? Давайте зададимся таким вопросом. Так это же какие выводы будут, пускай бессознательно, философски не рассуждая, делать читатели, наши ученики? Получается, что дети начинаются только в страсти. Пускай даже таким способом. Мол, уж если нет ее, то прибегайте в крайнем случае даже к колдовству. Но только тогда... Будет зачат ребенок. Это... Зачем надо заканчивать зачатием? Он мог бы ограничиться всей этой, не знаю, как обозвать, да? Всей этой мистикой такой очень странной. Но 5 лет в браке нет. И вдруг она зачала от него ребенка. А зачинали они в каком-то лунатическом таком состоянии, но зато болезненно страстно. И это очень тревожит. Именно вот такой выбор, мы опять скажем, да, финала, концовки, всей этой фабулы, которую избирает. Неужели Пушкин такой мог написать? Никогда.
И, конечно, вот эта потусторонняя жизнь и привлечение таких темных сил, она отражается и в рассказе «Фауст». Это рассказ 1856 года. Там есть тоже любовная тема, но она традиционна для этого сюжета.
Да, и но... там есть новое опять, вот кое-что новое. И поэтому мы его и возьмем, чтобы подчеркнуть еще одной гранью. Там, значит, интересная тоже ситуация. Приемков приехал к своему университетскому товарищу, видит его жену Веру и вспомнил, что когда-то он был в нее влюблен, ну, знал ее, когда ей было 16 лет, и там была странная ситуация. У нее мать была странная. Все у нее было по системе, и она воспитывала дочь по системе, а дочь ей слепо верила. И мать, например, как огня боялась всего, что может действовать на воображение. И поэтому ее дочь до 17-летнего возраста не прочла ни одной повести, ни одного стихотворения, цитирую, а в географии истории часто ставила в тупик меня, кандидата наук. «Я боюсь жизни», — сказала она мне однажды. И вот он ее теперь встречает, ей теперь уже 20, по-моему, 8 лет, и он с удивлением обнаруживает, что как будто ее заморозили. Она осталась такой же 17-летней девицей, хотя у нее уже дочка, девочка достаточно большая. И он видит портреты ее матери и узнает с удивлением, что Вера Николаевна пока соблюдает заветы матери и не прочла ни одного романа, ни одного стихотворения. В общем, как она выражается, ни одного, очень важно, да, выдуманного сочинения изящной словесности. Он ее спрашивает: «Да, но мать у тебя уже умерла, она, наверное, сняла с тебя запрещение, а можно мы, наконец-то, почитаем?» И приносит ей любимого тургеневского Фауста.
Гёте.
И читает ей. Муж бедный заснул, скучает. Да. Вера Николаевна говорит: «Оставьте эту книгу». Потом приходит муж, говорит: «Вообразите, я пришел к ней наверх, она плачет. Этого с ней давно не случалось. Что вы наделали с вашим Фаустом?» Вера ему говорит: «Я этого не ожидала. Но Бог знает, правы ли вы. Может быть, матушка потому и запрещала мне читать книги, что она знала». Ей даже плохо стало после этого чтения. Он даже на какое-то время прекратил это чтение. И он говорит: «Ха-ха, я разбудил эту душу». Остановимся здесь. Вы посмотрите. Это согласуется с тем, опять, что мы говорили. То есть какие-то тайные силы в каждом человеке. По мысли Тургенева, мать искусственно их сдерживала. Питают эти силы, оказывается, стихи да романы, поэтому она их не давала. Она прекрасно без них жила, но вот она прочла, и все. И происходит то, что мы в церкви называем преображение или воскресение.
Но здесь с обратным знаком же происходит.
Совершенно с другим, да. Он вкладывает в это. Посмотрите, девочка, например, вбежала, ее дочь, цитирую: «Вера Николаевна, к удивлению моему, с какой-то порывистой нежностью обняла свою дочь. Это не в ее привычках». Вот, все. Наконец-то она проснулась и позволяет проснуться именно любовные романы. То есть это вот любовь, которая... Вот, она сама себя не знает, говорит он. А я ей помог, я раскрыл то, что... Ну, если уж честно опять говорить, то, что, мол, церковь, как всегда, ограничивает и не дает раскрепоститься.
И он потом говорит: «Мне кажется, кто раз ступил на эту дорогу, да, тот уже назад не вернется».
Да, очень важные слова.
То есть он гордится этим, да?
Очень важные слова. Посмотрите, оказывается, да, что тот, кто выйдет из-под влияния церкви, все, он узнал истину настоящую, как говорит Тургенев. Наконец-то у него глаза открылись после того, что ему так сильно и долго навязывали.
Это рассказ в 9 письмах, и герой пишет письма, и мы вот потихоньку так традиционно узнаем, что происходит. И что же было дальше? Мы примерно сейчас на 5-м письме, да?
Да, и вот он, что он понял? Он понял, что и сам он влюблен. Вот, и в 9-е сразу перебежим. 9-е письмо. Муж на охоте, он заходит к ней, она читает, конечно, Фауста. Вот, и говорит: «Что вы со мной сделали? Я вас люблю, вот что вы со мной сделали». Что вы теперь намерены сделать? Мы это встречали уже, да?
Вопрос, который задает девушка молодому человеку. Это был у нас Рудин, да?
Да. Исполнить долг честного человека, удалиться, потому что я вас люблю. Приходите вечером в домик. Он пришел, цитирую, мы внезапно очутились в объятиях, наши губы слились в поцелуй. Этот поцелуй был первым и последним. Вы ничего не видите? Ничего. А я видела. Кого? Мою мать. Этим шутить нельзя. Это смерть. Прощайте. Завтра возле озера. Но свидание не получилось. Она не пришла. Потом он узнает. Она заболела. Вот. И муж говорит, жена у меня больна. Горничная сказала удивительную вещь. Будто бы Верочке в саду ее мать-покойница привиделась. Вера умерла. Она почти все время своей болезни бредила Фаустом и матерью. Как растолковать это непонятное вмешательство мертвого в дела живых, я не знаю. Ну, у Тургенева всегда все очень туманно, но все-таки мы постараемся этот туман немножечко разогнать и выскажем такое предположение, что, понятно, идет борьба за дух между матерью и героем. Мать все запрещала, и даже мертвые, она старается как-то вот дочь удержать. Вот, а герой сделал свое дело, как он сказал, разбудил.
Это страсть,
огонь. Это страсть, да. И самое главное, что она ее узнала. И смерть уже не страшна. Для Тургенева всегда, видите, это, пускай это заканчивается смертью, но хуже было бы, если бы она прожила в этом болотном браке, всю свою жизнь умерла в 78, нарожав там цыплят, что-то там, внуков, все это вот, вот это ужас для Тургенева. А так все нормально. Все-таки она ему поверила. И посмотрите, здесь вот новая грань какая, да? Мы видим, что вот откуда вырастает преклонение Тургенева перед культурой и перед Европой. Потому что, видите, он считает, что эту природную силу, как сказать, питает, что ли, или раскрепощает, будет спящую искусство. Да. Да. Вот он. Без Фауста все, никуда бы. Он Фауста отдал, и все по-другому. Вот молодцы, ну, европейцы, они Фауста написали. А в Европе мужики все спят еще. У них Фауста нет, они чем-то занимаются не тем.
В России спят, да?
В России, да, я сказал, в Европе. В России. То есть вот...
Они Евангелие читают в
России. Да, да, в монастыри уходят. И это, конечно, странно. Поэтому сам Тургенев монастыри не посещал, да, мы говорили, строить Сергию Лавру. Даже по соседству, тем не менее, не ездил.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Ну что ж, давайте, наверное, поговорим о самом интересном романе с точки зрения, может быть, наших слушателей, я надеюсь, тоже. Почему? Потому что этот роман, ну, больше всего обсуждается в школе. С детства есть какие-то определенные уже о нем представления. «Отцы и дети». «Отцы и дети».
Люди в возрасте его читали, да?
Да. Будем ли мы пересказывать сюжет? Ну, давайте все-таки напомним хотя бы имена главных героев, да? У нас есть нигилист, молодой человек, он учится, он в университете учится, это Базаров и его товарищ. А товарищ его приглашает его в гости посетить на каникулах. Он не был долго у себя дома, в имении, он возвращается к себе домой и приглашает в свое имение друга. Попадают они таким образом к Павлу Петровичу и Николаю Петровичу
Кирсанову,
да,
братьям.
Кирсанову.
Дети-отцы, два дети, два отцы.
Да-да-да.
Построен роман. Ну вот что хочется сказать опять, что, конечно, там очень много интересного материала о том, что творилось в это время в России. И сразу хочется подчеркнуть, Тургенев как психолог, как наблюдатель, как такой художественный хирург, мы говорили, да, как такой очень тонкий, умеющий такой аналитик, который со стороны наблюдает то, что происходит в России, почти не знает себе равных. Если мы хотим, чтобы наши дети имели представление о России XIX века, без этого романа не обойтись. Кратко, четко, ярко, образно показано, чем жили, чем дышали, что происходило. И этот небольшой роман стоит томов научных исследований. Именно вот этой своей великолепной образностью, когда они очень психологически выверены, эти образы, и мы прямо вживаемся в них, как бы они становятся родными нам, и мы с вами сможем почувствовать дух, атмосферу того времени. Вот этим, конечно, роман, не знаю, какие еще комплименты сказать, действительно вершина. Это действительно вершина. Ну, никто и на Западе не знаю равных, которые могли бы так кратко, но ярко и образно представить время, людей, расклад политических сил и философских, и эстетических, и культурологических, каких хотите. То есть, ну, в нескольких...
Энциклопедия русской
да,
жизни.
Да, да, вот, правильно говорить. Энциклопедия, срез такой, так и хочется сказать, срез времени, ну, это с художественной точки зрения, ну, это вершина, естественно. Но, тем не менее, это роман не о России. И хотя там идут споры аристократа Павла Петровича и демократа, и каждый говорит о том, на чьей же стороне русский народ, Павел Петрович доказывает, что он выступает от имени народа, и Базаров упрекает, русский народ не таков, он свято верит традициям, ты что говоришь? А Базаров, в свою очередь, русский народ, он гром гремит, он думает, там, или я пророк на колеснице, я что, буду повторять эти глупости? Нет, поэтому от имени народа я выступаю. То есть этот спор очень интересный, да, действительно, на путях России, кто же и будет править? Избранные люди... типа аристократов, или все-таки демократический способ она изберет. Это очень важно. Но Тургенев пытается смотреть глубже. Он все-таки философ. Его интересует не кто, а по какой причине. То есть его мало интересуют сами взгляды, сколько вот как бы наличие вот этой силы и энергии и воли. О наличии воли мы говорили уже, да, это такое природное свойство, оно связано со страстностью. И мы вспоминали, да, что вот там Рудин, например, он говорил красиво, но не способен. Почему? Страстности в нем не обнаружилось. И вот давайте с этой точки зрения и посмотрим расклад всех героев. Значит, Павел Петрович.
Павел Петрович Кирсанов.
Павел Петрович Кирсанов, да. Четко видно у автора, что Россия за ним не пойдет. Что он слаб и вял. Что время его закончилось. Что он вроде бы говорит правильные вещи. Он все-таки не безбожник. Лягушек там не режет, говорит о четких принципах, он их защищает, и это абсолютно верно. Он опять говорит вещи правильные, как и Рудин, но он только говорит их, но же мы видим его слабоволие. Почему? И оказывается, это опять связано с любовью. Начинается его история с княгиней Р, и кажется она такой второстепенной, а если приглядеться, там ответ на этот вопрос. Ну, кратенько, да, что он когда-то влюбился страстно в эту княгиню Эр в молодости, она его отвергла, он ее везде преследовал. Вот, насколько я понял, что он как бы добился физической близости с ней, но, тем не менее, это Тургенева мало не интересует, цитирую, «не раз возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. Чего же хочу я еще? Спрашивал он себя. То есть, ну да, можно добиться интимной близости, но он главного не приобрел. Страсти. Всепоглощающей огненной страсти он не имеет. Поэтому она от него шарахается. Почему? А раз этого нет, то он не может принести истинное счастье. И он ей подарил сфинкса, и когда они расставались, она на сфинксе нарисовала крест. Вот, как бы сказала, вот ответ. Вот, мол, этот крест, если это разгадка. Так вот, для Тургенева неумение страстно любить, не обладание этой природной страстностью и есть самое страшное в человеке. То есть это вот как раз такая энергетика, дающая волевой импульс для того, чтобы он дальше что-то мог, что уже Тургенева мало волнует. Вот.
То есть эта женщина изменила коренным образом жизнь Павла Петровича, но он понял, что он несостоятелен, да, и он вернулся обратно к себе в деревню, и теперь вот таким аристократом тут живет, по своим привычкам не изменяет, вспоминает княгиню Р, как положено, страстному герою, но у него не хватило сил, так сказать, в этой ситуации пребывать.
Да, он не смог ей дать вот той любви, соответствующей ее таланту любви, да, и поэтому вот он и сидит и не знает, что делать, он только тоскует, а что толку, раз ты не можешь?
Да, эта история, конечно, очень драматична, и при этом на ней романтические штампы, мы тоже их видим, какие-то штампы, повторяющиеся ситуации.
Но мы сделаем вывод, что вот он, поэтому он и не может сказать это знаменитое слово «вперед для России». Он не тот, кто будет вести и Россию. Следующий герой – Николай Петрович. Николай Петрович был женат, супруга у него умерла, и он живет воспоминаниями. Вот он живет воспоминаниями, и там тоже такие интересные намеки, да, что он этими воспоминаниями живет, но тем не менее как-то, знаете... Так, сейчас я найду цитату. Вот. После женитьбы Николай Петрович был счастлив, как немногие, но... Где эти сладостные первые мгновения? Отчего бы не жить им вечную, неумирающую жизнь? Волшебный мир, в который он вступал, вдруг исчез. Почему? И он его, к сожалению, не смог сохранить. И в результате он легко влюбляется в Фенечку. Вот, и то есть как бы тоже отстраняется, и вот... Помним другие герои, мы же прошлись по всему творчеству. То есть самые сильные и лучшие герои, любимые герои Тургенева, страстной любовью живут, конечно, до конца. Николай Петрович, как видим, в эту схему не вмещается. Он не смог, он тоже слаб.
Но я ему сочувствую, Николай Петрович. Прежде всего, почему я ему сочувствую?
Он мне очень нравится, кстати.
Мне вот тоже. Почему? Потому что он очень любит своего сына. Я вот за его, так сказать, участие в жизни сына очень многое могу, так сказать, ему простить. Да. Если так можно выразиться. Понятно, что мы читатель, это придуманный художественный образ. Да. И все-таки, конечно, у каждого есть свои личные симпатии, связанные с тем или иным персонажем. Так вот, как он встречает Аркадия, когда Аркадий возвращается с Базаровым вот после долгой разлуки приезжает домой. Он заранее вышел на дорогу. Он, значит, смотрит, едут, не едут. Он так это вот все это трогательно. Нет. И потом Аркадий так холодно с ним обошелся. И...
Это время.
Да, он
время.
Да,
под влиянием Базарова.
Он тоже смущается.
Это шелуха спадет, да. Но правильно, вы заметили очень такое верное замечание. То есть, мы, когда рассматривали, мы вспомнили, что как бы Тургенев распределяет эти таланты. И вот эти вот гении в любви, они двигатели истории. Но есть и другие, такой балласт, или как мы помним, то есть у них своя миссия. Ну, как вот про Родина там, да, мы говорили, что у него своя миссия зажигать словом других. Вот так и здесь. И поэтому у него своя миссия. Другое дело, что мы видим, что материал сопротивляется. И получилось и Аркадий, и Николай Петрович гораздо симпатичнее, чем в по этой схеме Тургенева. Вот, гораздо симпатичнее. Они почти идеальные герои именно по той причине, что они не имеют этой страсти. Потому что все эти страстные, ведь все, кого мы раньше перечисляли, которые там, да, от этой страсти готовы были сгореть, согласитесь, нам не очень симпатичны. А Николай Петрович – спокойные люди, уравновешенные, которые живут в рамках этой жизни. И Аркадий, и Николай Петрович. Так это и есть как раз та истина, которую никак не хочет принять Тургенев. Тургенев их просто нарисовал и говорит, они не могут быть... двигателем истории. Не за ними пойдет Россия. Они как бы на втором плане. Но они делают свое дело. И неплохо делают. Неплохо делают. Вот. А он ищет, мы-то говорим о другом.
Да, говорим, они остались в рамках традиции, а он ищет того, кто эту традицию
сломает,
нарушил.
И вот мы договорились. Значит, Павел Петрович не способен. Николай Петрович очень замечательный герой, но в нем нет огня. Вот едем дальше. Аркадий. Кали тоже, обратим внимание, для Тургенева совершает такой смешной, как сказать, пошлый и тот поступок, к которому относится автор с ехицей. Женится. Он женится на Катерине, и над ним все смеются. И Базаров смеется над ними. Ну, и автор немножечко потрунит. Ну, что ж, раз ты не способен, ну, что ж, не всем же звезды с неба хватать. Пускай он женится. И поэтому его брак немножечко так, понятно.
А мне кажется, Базаров ему даже где-то завидует, потому что он даже выступает в роли какого-то старшего, чуть ли не тоже в функции отца, да, когда он отпускает Аркадия. Ты свободен, женись, вот так сказать. И...
Душа грустит о небесах, мы же говорили. Она же по природе христианка, поэтому, а так как мы рождены для брака, то любой нормальный человек, он все эти страсти, как бы они ни были хороши, ведь Тургенев тоже, наверное, вот смотрите, сам Тургенев. Брака не имел, да? Сколько у него разбросано, можно найти в письмах, где он вдруг неожиданно прорывается, вот эта тоска, что я там в гнезде кукушки, что я не имел своего гнезда, что...
То есть где-то Павел Петрович обладает и какими-то, наверное, чертами самого Тургенева, который, да, вот где-то за границей преследует женщину, но в итоге так
да.
ничего не получается.
Но в глубине души, да, мы с вами ответим, ну не может не тосковать, ну... Ну, любой человек, который прожил такую жизнь, вот одинокий, где-то неприкаянный, ну, естественно, как глянет на многодетную счастливую внуку и все, конечно, сердце что-то ёкнет его, оно не может.
Николай Алексеевич, а когда мы говорим сейчас об отцах и детях, об отношениях, которые складываются в семье Кирсановых, я хочу вас вернуть к теме, которая давно не звучала у нас в программе, а при этом многие зрители, многие слушатели наши считают, что это ваша основная тема, мотив – это возвращение блудного сына. Ведь вот Аркадий возвращается, да, в дом. Ну, понятно, что он там не наблудил, он возвращается из университета, но звучит ли эта тема в романе?
Нет, ну, эта тема-то христианская, да, мы договорились, что Тургенев, к сожалению, пренебрег христианскими истинами, и поэтому формально здесь все совпадает, вплоть до деталей, когда сын, отец выходит на дорогу, вот, но темы покаяния, согласитесь, темы покаяния нет, и истинного возвращения нет. Все-таки мне здесь больше нравится Достоевский, там вот тот же Раскольников заканчивается, когда он приходит к Евангелию. Вот все равно как по-другому звучит, а здесь посмотрите.
Но это ведь тоже красноречиво.
Ну, вот, герой умирает, у него все время так где-то, да, все. Этих он там в брак отправляет, в эту тину для него. Ну, нет вот какого-то прорыва такого, чтобы действительно Толстой пытался прорваться. Где же истина в последней инстанции? А Тургеневу это мало волнует. Он просто, видите, как хирург-то изучает, применяет к своей теории. Итак, мы вернемся, значит, по его теории. Этот герой не подходит. Следующий. Одинцова. Анна Сергеевна. Вот, аристократка.
Вдова.
Вдова. И вдруг, значит, она встречается с Базаровым, они тут вдвоем. И тоже очень интересно, ну, вспыхнет или не вспыхнет. Что говорит про нее Базаров? Он говорит так. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места никаким тяжелым чувствам. Интересно, слово «непогрешительно», редкий, да, о грехе же не рассуждает автор. Но действительно, вот она вроде бы живет-то правильно, но нет в этой правильности, как опять согласуется все, например, с Премудрым Пискарем, Салтыкова-Щедрина, с насмешкой Некрасова над смирением, чем хуже был бы твое дело, когда бы ты менее терпел. И Тургенев в этом же русле. Все они в этом же русле. Ну вот ваше смирение, вот ты какая холодная, смиренная, правильная, непогрешительная живешь. Так разве это счастье? В этом же нет счастья. Неужели в монастыре счастье, когда человек там или в этой в многодетной семье, в правильной такой? Им все время кажется, что это действительно скучно. Жить в рамках заповедей Божьих, им всем стало казаться, это скучно. Надо как-то вырваться. Поэтому очень важные слова, честно признаюсь, да, все, что я вам цитирую, я лет 10 преподавал, никогда не цитировал. То есть для меня сегодня основными цитатами теперь являются совершенно другие слова, ничем раньше, все как бы изменилось. И вот действительно очень четкие слова Базарова, которые суть нашей героине показывают, что вы устроили так свою жизнь, правильно, праведно, но в ней нет места тяжелым чувствам. Дальше, как бы он должен был продолжить, а значит, нет и счастья. Она ему отвечает: вы не хотите верить, что я способна увлекаться?
Провокация.
Провокация, да. Он отвечает: любопытно, пожалуй, но не иначе. Мы скажем, да, но не той тургеневской страстью. Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами, ведь и вы такой же, как я. Вот, то есть ей кажется, что он такой же, как она. Вот, и,
ну, холодная.
Прежде, да,
холодная.
Да. И прежде чем перейти к Базарову, это самое интересное, да, еще несколько слов об Одинцовой. Я несчастлива от того, что нет во мне желания. Я люблю комфорт. И в то же время я мало желаю жить. Вы здоровы, независимы, богаты. Что, разве еще чего-то надо? Я стара, воспоминаний много, а вспомнить нечего. Любимая тема, мы говорили, да, для Тургенева. Костер страсти в молодости романтический, и далее только одни воспоминания должны быть. У него все живут воспоминаниями. Вот. И у Одинцовой нет даже этого. Те хоть предыдущие пытались, и Павел Петрович, и Николай Петрович, у этой даже вспомнить нечего. Все, мрак, тупик, трагедия. Вам хочется полюбить, а полюбить вы не можете. В этом ваше несчастье, говорит ей Базаров. А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было? Нелегко, да, если станешь рассуждать. Все одно и то же, да, мы уже встречали такого. Тургенев все время призывает: не рассуждайте, рассуждение губит страсть. Да выжидать, да придавать всему цену, дорожить. А вот не размышляя, отдаться. Ну как это не дорожить, если я не имею никакой цены, кому нужна моя преданность? И Базаров отвечает: это дело другого разбирать, какая цена. Главное, надо уметь отдаться. Вы бы сумели отдаться? Не знаю. И так мы вышли. Вот они столкнулись, два героя, и столкнулись на главной теме. Базаров упрекает Одинцову: вы несчастны, потому что живете слишком правильно, и у вас нет способности на все махнуть и отдаться страсти безрассудно. То есть рассудок полностью убрать, правила убрать, только это и... И только остался вопрос, сможет ли так действовать Базаров. И вот мы уже говорили, роман написан ради того, что Тургенев сидит у себя в кабинете, наблюдает из кабинета, даже из Парижа, Россию, узнает и сам сталкивается, что в России появились новые люди, как назвал Чернышевский. Это люди, которые не признают ничего духовного, материалисты. Ему интересно, обладают ли они страстностью. И он берет свой микроскоп творческий и разглядывает в микроскоп нового жука такого, да, Базаров жуков разглядывает, Тургенев людей. Как же интересно. И теперь финал. Мы с удивлением обнаруживаем, что в этом безбожнике таятся
огромные силы.
Огромные
и прежде всего
силы.
Это страсть. Причем, да, в разговорах сначала, да, с Анной Сергеевной, да, и с Павлом Петровичем Кирсановым наш герой Базаров говорит о своем презрении ко всему романтическому, эстетическому, и, конечно, и презрение к любви тоже. Да? Он говорит, что там может быть вот в глазах такой глаз, это просто один из органов биологических, и ничего такого таинственного, туманного не бывает во взгляде. И потом мы читаем такую цитату в романе. В разговорах с Анной Сергеевной он еще более прежнего высказывал свое равнодушие ко всему романтическому. А оставшись наедине, он с негодованием осознавал романтика в самом себе. Но этому, по-моему, очень радуется автор.
Да, это же как раз соответствует вот его взгляду, которым пытается нам проповедовать, что это природное свойство. Помните, мы говорили, да, можно быть в других произведениях, можно быть там замужем 5-10 лет, а оно скрыто, и когда-нибудь оно прорвется, если оно есть. Или его надо искусственно
подогреть
Фаустом, да, дать книжечку соответствующую, роман любовный, тогда оно выплеснется. Или вот с Базаром он встретил какую-то...
Он не знал этой любви,
да,
но тоже оказывается, что сердце у него было предрасположено.
Он совершенно не предполагал. Тургенев, конечно, смеется над всеми теориями, что по теории, ведь столько Базаров, одни теории. Он же нахватался этих теорий в университете.
Нигилистических.
Да, он их проповедует, он там ходил, Аркадий. Теории, жизнь отдельно, теория отдельно. Природа никуда не денешь, говорит Тургенев, она сильнее любых ваших теорий. Она никуда не уходит. И он ей восторгается, и посмотрите, что получается. Получается, он не дал возможность аристократу двигать Россию вперед, умеренному либералу Николаю Петровичу тоже как бы являться основной силой в России, а вот Базарову получается.
Да, потому что он способен, в нем есть достаточно силы, чтобы влюбиться по-настоящему по-тургеневски, и, соответственно, вот эта энергия должна дальше продвигать.
Но дальше он убивает героя. Почему? И герой, умирая, рассуждает: я нужен России, я не нужен России. А раньше я всегда тоже ученикам говорил: видите, безбожники России не нужны. Он, так это я радовался, тут много мог целый урок рассуждать именно на эту тему. В чем же суть менталитета русского человека и в чем миссия России в мировой истории и прочее. Вот, но сейчас можно по-другому уже и поглядеть на эти слова. Я нужен России, я не нужен России. А если мы поглядим на все творчество Тургенева, то особенно там в других романах, которые мы не брали, это «Дым и нофь». По-моему, там автор рассуждает именно о том, что вот на Западе эти еще с эпохи Возрождения люди давно эту страстность приняли, дали ей выход, и она дала культуру и такой бросок. Ведь считается, что, да, что эпоха Возрождения Европу двинула вперед, а Чаадаев заявил в начале XIX века, что Россия оказалась на обочине истории. В чем причина? Причина, как говорит любимый наш Познер, именно в православии. Именно православие – тормоз России. И, к сожалению, Тургенев в этом споре, таком вечном, принимает позицию западного человека, либерала, и умерщвляет Базарова. Где-то, может быть, я рискну предположить, и по этой причине. Я нужен России, не нужен России. То есть, к сожалению, в России не востребован. Пока такие люди, то есть вот эта самая Болотная площадь, это то, что мы сегодня, мы все время выходим к нашей жизни, потому что Россия снова перед этим выбором. Ну, снова все точно так же. Почему мы призываем перечитывать эти произведения, и в свете их нам будет легче понять тот выбор, который сегодня точно так же очень яростно, что ли, кем-то отстаивается, решается, по какому же пути нам пойти. Либеральной вседозволенности и свободе, и тогда мы дали бы выход всем своим вот страстям, желаниям, и мы могли бы сделать бросок вперед в экономике, в политике, в праве, там, в чем, в каких-то, в искусстве, в других технологиях. Или все-таки мы должны вернуться к пушкинскому варианту, к Достоевскому, взгляду Достоевского и к традиционному вот этому взгляду, что не природные страсти надо раскрепощать, а надо искать счастье в рамках Божьего замысла о человеке. И, то есть это совершенно другая позиция уже. Для этого нам страстность Базарова не нужна. Нам нужна рассудительность Николая Петровича и Аркадия.
И, может быть, и родители Базаровых, которых мы тоже видим в конечной сцене, в эпилоге, да, старики Базаровы молятся на могиле сына, о своем сыне. И замечательная такая сцена. Вот. Она перекликается и с пушкинскими традициями. Об этом много сказано в литературе, что вот есть стихотворение Пушкина «Элегия», да, о равнодушной природе. Вопрос такой. Вот эта молитва родителей, тоже значит ли она что-то, то, что вот они продолжают его помнить?
Я очень рад, что вы мне напомнили. Действительно, лучше закончить именно этой сценой. На мой взгляд, это одна из лучших сцен вообще в русской литературе, я не знаю, может быть, в мировой. Здесь снова мы видим вот эту вот неизбывную тоску христианской души по природе. Эта сцена опровергает все то, что Тургенев наплел. Я не удержусь, чтобы прочитать. И так они молятся. Неужели их слезы бесплодны? Неужели любовь святая, преданная любовь не всесильна? О, нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, не об одном вечном спокойствии говорят нам, о том великом спокойствии равнодушной природы. Они говорят о вечном примирении и о жизни бесконечной. Обратим внимание, нет слов ни о спасении души, ни о Царстве Божьем, ни о таинствах церковных, но это уже, на самом пороге
почти,
церкви.
Почти.
Да, это почти. Все-таки здесь и элементы пантеизма все отмечают, все-таки опять о цветочках и этой равнодушной природе. Но они же молятся. Но все-таки они молятся. И это вопль Тургенева. Неужели молитва бесплодна? Не верю. Что-то где-то как-то чего. То есть подошел, ахнул, остановился, поставил вопрос отвечать нам с вами. Мы ответим однозначно. Мы будем молиться. И о Тургеневе тоже.
Дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. Сегодня в студии была Елена Николаевна Себина и наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов. Еще раз представляю его книгу о русской литературе «Записки сельского учителя». Вы можете связаться с фондом Столыпина по телефону 8495-775-2176 и приобрести эту книгу. Кто заинтересовался. Остальных всех приглашаем на наше следующее занятие.
Всего вам доброго. Храни вас Господь.
До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Иерея Николая, младенца Марины, отрока Павла, Вадима, Елены, Александра, Георгия, болящего Аркадия, Анатолия, Любови, Сергия, Галины, Георгия, Якова, Надежды, Иерея Николая, болящей матушки Ольги, Михаила, Натальи, Ильи, Татьяны, отрока Иоанна, отроковицы Софии, младенцев Марии и Иоанна, Галины, болящей Веры, болящей Ольги, Лидии, Тамары, Татьяны, Андрея, Татьяны, Татьяны, Марии, Серафимы, Марины с очадами, Александра, Людмилы, Любови и Екатерины с очадами, Надежды, Алексея, Георгия.